Бескомпромиссное. Безапелляционное. Бессмертное. Билли. Программа «Б».
Личность Иисуса Христа повернула ход истории. Живя в цивилизации, построенной на его наследии, отсчитывая годы по летоисчислению от его рождения, мы просто не можем его игнорировать. Каждому человеку нужно разобраться и определиться в своем отношении к Сыну Божьему. Об основных вариантах отношения человека к фигуре Христа мы поговорим прямо сейчас в прямом эфире программы «Б». Здравствуйте всем! Что, привет. Удивились? Серьезная тема?
Ну, вам... ты знаешь, я понял, что темы подочерпались, да, у нас для разговоров, и ты решил прям вот в десяточку. Ну вот, да. Когда не знаешь, о чем поговорить, просто...
Поговори о Христе. А, ну, я так и подумал. Нет, все-таки священник сегодня в гостях, в гости позвали, поэтому...
О ком еще говорить?
Мы о Христе только чуть-чуть понял тебя.
Как-никак, да? Да. Константин у нас сегодня. Диакон Константин. Ты диакон еще? Или
да,
уже?
Еще, да.
Еще диакон.
Да.
Но ты еще готовишься да. уже
готовлюсь,
в рукоположение.
Да, можно сказать, сейчас финальная прям все стадия.
Слушай, а я-то над ним подшучивал до эфира. Да и правильно. Неудобно вам получилось.
Серьезный человек. Альберт Эйнштейн начинает наш эфир сегодня. Действительно, если есть только одно место на Земле, где мы не видим тени... Это личность Иисуса Христа. В нем Бог открылся нам в самом ясном и понятном образе. На минуточку, Альберт Эйнштейн нам сказал, что Бог открылся во Христе.
Вот. Я всегда думал, что он просто такой атеист, как бы, что Бог просто...
Ну,
Бог,
да, я всегда Христа. Смущаюсь, когда цитируют Эйнштейна по поводу религиозных вопросов.
У него своеобразные религиозные взгляды.
Ну, он не был, конечно, атеистом, но и нельзя его назвать христианином.
Но вот, тем не менее, он убежден, что... Бог открылся нам во Христе Иисусе.
Ну да, в чем убежден Эйнштейн, мы уже не можем сказать, даже спросить его не можем. Вот.
Вырвали если уж из
контекста. А может даже цитату, быть, что-то не да. его вообще цитата?
Вполне себе может быть.
Фейковая такая цитата.
Ладно, тогда будем тебя слушать. По крайней мере, ты у нас живой здесь. И...
Точно можно спросить. Да, спросить. Костя, так, что ты думаешь об Иисусе Христе?
Ну, примерно так. Знаешь, давай так начнем.
Знаешь, ну, понятно, что все баптисты, они же с двумя вопросами подходят к православному да, или к обычному человеку. Либо что вы думаете о смерти, вот такой, как в лоб прям, да? Либо что вы думаете об Иисусе Христе. Вот что вы, батюшка, думаете об Иисусе Христе?
Ну, думаю я много, и как раз перед эфиром, когда Андрей мне сказал тему, а с Игорем мы начали ее вскользь обсуждать, я вспомнил, что у Клайва Льюиса, да, автора «Хроник Нарнии», и не только, есть прекрасная сцена, называется «Что нам делать с Иисусом Христом?». И он начинает с того, что переворачивает этот вопрос, на самом деле, говорит, надо бы спросить у Христа, что он собирается с нами делать, потому что, говорит, все, что какая-нибудь букашка спросит великана, как бы вот у других букашек спросит, что нам с ним сделать такого. На самом деле, я бы повернул вопрос вот именно тоже так последовало бы за Льюисом. А что действительно, в первую очередь, Христос с нами будет делать? Для меня, конечно, что вы хотите слышать? Что он Бог? Да. Что он центр? Да. Всех православных христиан я всегда ставлю перед вопросом именно личности Христа. То есть, кто он для вас? Есть ли для вас вообще Бог как живая личность? Или это как бы, да, какая-то абстракция? Или сила, или энергия, или что-то неодушевленное? И, конечно, в христианстве, мне кажется, центр, да, нерв — это сам Христос. Ни его учение, ни заповеди, ни вера, ни что-то такое, да, что является именно средством, а сама личность Христа.
Вот. Наших слушателей мы приглашаем к разговору и задаем тоже вопрос, кто для вас Иисус Христос, то есть по Льюису, что вы делаете с Иисусом Христом? Потому что каждый человек должен ответить на этот вопрос.
Ну, вот действительно интересно узнать мнение наших слушателей.
Может быть, они скажут, что действительно, да ничего, я его игнорирую. Или он меня раздражает, или его личность вызывает у меня много сомнений, там, и, может быть, вы даже злитесь на него о чем-то. Да. Почему он не явился еще более явно? Почему о нем так мало документов, там, да, так мало источников? Да. Почему?
Не хватает для Христа источников, да?
Нет, ну он для кого-то станет мало.
Может быть, кому-то этого мало.
Я сталкивался с ситуацией, когда женщина, хотящая стать крестной, я предложил ей прочитать сначала Евангелие, чтобы она убедилась, что она к тому Богу обращается. Когда она прочитала, она сказала...
Решил человека крестную.
Я не буду говорить?
Нет, она сказала, что я не увидела здесь любви вообще. прочитав Евангелие, мы с ней начали разбираться, как бы, да, что для нас терминологически, значит, любовь как феномен, да, то есть, как бы, потом начали, разбираясь уже, мы пришли вроде к какому-то общему знаменателю. Но я к чему? К тому, что, да, до чтения Евангелия вообще, наверное, невозможно это сделать, хотя у нас люди так делают часто. Я недавно увидел результат одного опроса, который психиатр один христианский, значит, проводил, там парадоксальным образом 80%, 40%, по-моему, признают себя православными, из них половина верит в Бога.
Угу.
Вот, да, вот этот парадокс как раз перевертый, что как бы вроде и в православии это именно о Боге, именно о Христе, да. Но Христа очень легко потерять.
Ну вот это вот типичное, вы... Христианин?
Нет, я
Божий, православный.
Да. То есть это не шутка, да.
Как бы все равно православным далеко, например, до армян. Вот. Они уже рождаются христианами.
Угу.
Вот, и все, и даже крещение не надо. Знаете, у нас один из моих однокашников, армянин, задавал, значит, по религиоведению зачет. Причем он как бы вообще, вот, ну, просто видно было, что он вообще практически ничего не читал. Вот, и его, ну, там, соответственно, преподаватель спрашивает, он говорит, а вы вообще, ну, как-то вы религиозный человек, вы христианин? Он говорит, ну, я же армянин. Он говорит, а вы хоть Евангелие читали? Он говорит, я боюсь. Он говорит, а что такое? Ну, если я это прочту, мне же это
исполнять придется.
Соблюдать надо будет.
Ну, кстати, у русского человека тоже, да, я же русский, поэтому я православный. А Христос, как бы, где он, кто он вообще, почему-то не интересует. Это беда, с которой борется Константин.
И в себе в том числе.
Сильно борешься.
Ну, расскажи, в какой момент ты сам столкнулся с этим вопросом, кто есть Христос для меня? И как ты пришел к осознанию, что Христос, как ты сказал, это центр твоей жизни, это царь твоей жизни?
Неосознанно я столкнулся, когда начал читать Евангелие. Да, то есть тот образ Бога, который складывается у человека, он может категорически не быть не схожим с тем образом, который мы встречаем в Евангелии. И, наверное, читая Евангелие, я просто понимал, что да, в этой ситуации я поступил бы по-другому. Здесь бы я не был так вот жесток, как он, да. Здесь бы я, например, там как-то...
Ну, не соглашался.
Не соглашался.
А что он ругается? Порождение ехиднины.
Да. Чего? Да, зачем в том числе, да. Не метайте бисер.
А смоковница? Что ему смоковница сделала, да. Вот. Ну, что ему она сделала? Ну, да. Росло себе дерево. Хананьянка,
которая бедная от него тоже получила. Хотя потом, конечно, искомый получил, но сначала, так сказать... Он ее тоже так приструнил. Mm-hmm. Да, вот эти все вещи, они как-то вот... Я их даже для себя не определял. Я просто понимал, что внутренне я немного смущаюсь этого. То есть я в том числе боялся задать вопрос. То есть часто я людям говорю, не стесняйтесь. Вот вы читаете Евангелие? Прям посмотрите, что вам непонятно, что вы принимаете, а что не принимаете. Может быть, будут места, которые вы вообще скажете, я в это вообще не верю, например. И люди, когда, мне кажется, честно так относятся, они понимают, что да, вот я в пути.
Скажи,
они некоторые не верят, говорят, ну хорошо, там, например, вот это учение, я все верю, но в то, что он воскрес, я не верю.
Ну, прям толстовцы прям какие-то.
Да, но...
Саддукей.
Но это все в преддверии крещения ребенка. То есть я сразу ставлю вопрос, говорю, ну вы понимаете, что это как бы это центр, говорю, то есть можно все это как бы, да, поставить, оставить там, верите вы или нет, как бы доверяете вот этим заповедям, говорю, но в конце концов это как бы это самое центральное.
А в чем смысл тогда заповеди, если ты не веришь, что Христос воскрес? Вот в чем заповедь?
В том-то и дело. Ну, это как бы общее учение какое-то о добре, о нравственности, о морали. То есть они говорят, это подходит нашим детям.
Да, это просто учитель нравственности,
да,
но это
учитель
не Бог.
Нравственности, опять же, да. И, конечно, из этого, опять же, за это цепляется вопрос о разности религии. Люди могут сказать, ну, вообще-то какая разница, да, как распространенное, да, мнение, что Бог один, а очень много путей к нему. И как бы, и зачем тогда, вот, чего вы мне тогда так навязываете именно христианство? Второй вот этот твой вопрос, да, по поводу того, что Христос стал моим центром, на самом деле, опять же, осознанно так вот совсем недавно, я бы сказал. Потому что вот впервые я ощутил именно так вот, то, что вот он не просто мне помогает, например, да, как-то утилитарно, а то, что он вот здесь рядом всегда, и в любую секунду он вот здесь вот со мной, в любой ситуации. Только, наверное, вот, ну, может быть, года два назад, вот, или полтора даже, когда я стал диаконом. То есть что-то такое я прям чувствую, что-то нарастает, и я прям вот понимаю, что, ну, как это сказать, не то, что от него не спрячешься, ничего, мне и приятно его как бы общение, но вот он что здесь, и любой твой вздох, любой там, не знаю, взор, каждое твое движение, и в том числе сердечное, оно как-то вот в его присутствии совершается. Ну, вот, наверное, вот так вот. Это опять парадокс, да? До этого вроде я сколько был христианин, называл себя христианин, а именно вот
а потом оказалось,
да, что... Да.
Так, да. Это интересно, кстати.
Не закончил ты предложение.
Был учеником, но лично не знал.
Да. Да,
читал мне... книжки его, но лично не был знаком.
Да, так мне кажется, что он, да, сегодня путь, он говорит, я есть путь, да, вот именно путь, ты идешь, идешь, то есть встреча, она может сразу состояться, и потом человек будет ее как бы, да, уже жаждать второй раз.
Он сказал, не я укажу путь, он сказал, я путь.
Я путь, да. Кстати, это один из доводов, которые я применяю к людям, которые говорят, ну какая разница. Я говорю, он же о себе эксклюзивно говорит, только я. Mm-hmm. Он не говорит, да, там, ну, есть там, вот, знаете, там, придет после меня еще там один учитель. До меня был, ребят, не надо там заострять на мне внимание. Он как бы говорит, что я и никто, кроме меня. Ну, помимо Ветхого Завета, где он говорит, да, религиозно будут деяния, что вообще ни в коем случае никакие боги, никто вообще не может вмешиваться в наши личные отношения.
Mm-hmm. А что изменилось в твоей жизни в момент осознания, что Иисус — царь твоей жизни, и что Он реальный и рядом с тебя?
Ну, я думаю, что вот тогда я именно обрел какое-то вот недоверие, наверное, какую-то, можно сказать, верность. То есть сейчас все мои движения, они как-то вот, они сосредоточены на вот этом общении. Я понимаю, что можно общаться не только, да, там, например, через вербальное какое-то, да, отношение. То есть когда, например, раньше я вычитывал полную молитву, просто потому что их нужно было вычитать. Ну, то есть как некий закон, да. Mm-hmm. Я понимал, что что-то там как бы, да, лучше вычитать, там, грубо говоря, даже не на всякий случай, но так нужно сделать там. Или что-то, ну, из этой же области нужно там, например, поститься, или нужно вот это. Сейчас я понимаю, как бы упущенное вот это слово, очень популярное у Павла, «свобода», да, оно он очень у нас... к сожалению, наоборот, непопулярно. И я как-то вот заново для себя открыл, думаю, действительно, как бы, что свобода у нас, не, она наоборот пришла со Христом, наоборот, от этого нужно как-то вот, ну, отходить и не зажиматься вот в этих тисках закона, а действовать в нем свободно, как бы, что это суббота для человека, а не человек для субботы. Но все это, я говорю, мне кажется, только когда действительно понимаешь, а ради кого ты это делаешь, точнее, в паре с кем ты это делаешь, да, вот и что Господь тебе всегда сострадает, всегда с тобой находится, но Он не ждет от тебя каких-то там вот таких вот вещей, которые подчас ты думаешь, да, если я не сделаю, то он там, и многоточие, да, что он там может прогневается, не знаю, там разозлиться, обидеться и так далее, и так далее. То есть, что он есть воплощенная любовь, а мы играем в какие-то вот игры.
Евгений вот. Написал серьезное сообщение, очень прошу обратить вас внимание, братья. «Хочу бросить наркотики, молюсь каждый день, но не помогает. Прошу Бога, чтобы избавил меня от зависимости, от моей слабости к веществу, изменяющего сознание. Помолитесь за меня, люди добрые».
Да, будем молиться за вас, Евгений.
«Помоги, Господи, вам». Давайте от противного пойдем и попробуем ответить на вопрос с точки зрения, кем Христос не является. И тогда, может быть, будет проще обрисовать, кем Он для нас является. Ну, первый вопрос, начнем издалека, да, почему Иисус не шарлатан и не обманщик? Какие доказательства, собственно, в Его жизни, какие доказательства очевидцев событий, какие доказательства и в нашей жизни реальности Христа, того, что Он настоящий, что Он Бог, что Он живой и воскресший, они, какие доказательства есть, что мы имеем?
Ну, я думаю, в центре, опять же, всего личный опыт какой-то. То есть, опять же, доказать что-то, ну да, например, всегда мы говорим о Евангелии, да, вот почитая Евангелие, да, то есть люди, которые это писали, не преследовали своих каких-то корыстных целей. Как Иоанн пишет, да, что мы говорили о том, с кем мы беседовали, да, кого зрели наши очи, с кем мы вот именно общались в самом ближайшем приближении. То есть не было никакой у них цели такой вот корыстной именно что-то свое поиметь за счет того, что вот Христос с ними общался. Но опять же, человек может сказать, Евангелие, например, выдумано. Да, он может сказать, что мало ли, почему я должен доверять этому источнику, и как бы кто мне сейчас докажет. Хорошо, если даже мы принимаем Евангелие, он скажет, ну а где сейчас вот эти действия, где сейчас чудеса? Как мне один мужчина сказал, говорит, ну если бы сейчас были те чудеса, что были у апостолов, я бы поверил. Опять же, да, толкаюсь от чудес, говорю, ну, по-нашему, как бы, да, по нашему уровню, так сказать, жизни, наверное, у нас и чудеса такие, которые там мы даже сами не видим. Хотя есть чудеса и намного больше по размеру, но их мы тоже на них как-то не особо смотрим. Учение. Опять же, да, я не могу поверить в то, что вот вся цивилизация на протяжении больше, чем 2000 лет просто сама себя как бы вот обманывала, и люди умнейшие, наиталантливейшие просто сами себя как бы, да, дискредитировали тем, что они пошли за каким-то обманщиком. Опять же, если мы не верим в фигуру Христа, то есть в его личность как Бога, значит, действительно мы должны признать, что он, естественно, шарлатан. И все, что он говорит, это есть сущий обман. То есть, опять же, мы говорим, что в центре всегда фигура Христа. Мы стоим около него и смотрим, а кто мы в этой компании? Зеваки, да, которые говорят, там, ну что, слезет он с креста или нет, да? Римляне, которые ждут, пока он умрет поскорее, да? А его мать или его ближайший ученик, который оплакивает его? Либо фарисеи, которые, да, вот поскорее бы действительно сгинул, чтобы больше не было этого, того, что он творил? Для меня главное убеждение — это, опять же, личная встреча. Мне кажется, вера, она вот не может быть доказуема в том смысле, что вот сейчас, как, знаете, там, Фома Аквинский в Средневековье и многие-многие последуют. Сейчас я вам там вот это доказательство, первое, это второе, это третье, это четвертое. Потому что, мне кажется, можно также, как бы, наводить какие-то антидоказательства, то есть доказательства того, что его нет. И вопрос, он как бы, он повисает в воздухе. И если у тебя есть эта встреча, ну, вот как бы, да, если ты уже стал верующим, то, я думаю, доказательства особо и не нужны. Как Антоний Суржский одному неверующему человеку сказал, говорит, ну, а вот ты жену любишь? Он говорит, ну да. Говорит, а я не верю. Не верю. Он говорит, как ты, говорит, мне докажешь, что ты любишь? Он говорит, ну как же я, говорит, там, он говорит, ну ах, вот, говорит, меня ничего не убедит. Говорит, я вот, ну, не верю, говорит, и все. Что-то как-то. Он говорит, ну да. То есть веру как бы доказать? Жизнью, мне кажется, единственное, что жизнью как бы своей. Игорь, ты как считаешь?
Уже как-то я что-то загрузился. Ты вспомнил про Фому Аквинского.
Да.
Ну, мне очень нравится выражение.
Мне тоже нравится.
Выражение Фомы Аквинского. Он говорит, когда философ во мне приходит в тупик, ему на помощь спешит христианин. Понимаешь?
У него раздвоение личности.
Он говорит как раз о том, что разумное, все, что вокруг нас окружает, нам как бы подсказывает о разумности довода того, что это сотворено не... Ну, это не просто так в результате случайных процессов произошло, да? Но рано или поздно мы все равно встанем в тупик, потому что, ну, происходят вещи, которые мы не можем объяснить, да? Окей, мы объяснили один раз случайностью, мы объяснили второй раз случайностью, но любой ученый скажет, что три случайности подряд — это уже закономерность.
Ну, да, но все-таки вера есть вера, как ты сказал. Он никак не докажет, что ты любишь жену. Это все равно либо человек принимает это, либо не принимает.
Ну, может, он закрыт, да, опять же,
обстоятельства. Зачем доказывать? Тогда зачем, ну, как бы вот, ну, говорит, ну, тут либо ты поверишь, либо нет, да? Вот что такое личная встреча для тебя, ты мне объясни. Вот мы все время говорим, нужно встретиться с Иисусом Христом. Как можно встретиться с Иисусом Христом? Его нет. Есть только его слово.
Ему нельзя позвонить. Ему нельзя позвонить. Встречу.
А когда ты читаешь там Библию, то, ну, окей, ну как бы это может остаться книгой. Например, для Ричарда Докинза она остается просто книгой, полной противоречий, да? Вот что такое личная встреча-то для тебя?
Но мне кажется, в первую очередь, это готовность отказаться от того, что у тебя было. То есть отказаться от своего бэкграунда, от того, что вот твой личный опыт тебе диктует какие-то вот законы, так скажем. То есть это в первую очередь открытость.
Ну, мне кажется, это все-таки последствия того, что...
А мне кажется, наоборот, то есть вера, она как раз дело в первую очередь воли. То есть ты говоришь, что я готов вот сейчас, например, рискнуть, как ты сказал, да? Кто, читая Евангелие, говорит, что если я вдруг прочитаю на что-то наткнусь, мне придется все это менять. То есть мне в какой-то момент мне придется отказаться от того, что было, и как бы свою жизнь вот так вот...
Я когда уверовал, я не готов был рискнуть. Мне просто, ну, сейчас, ты знаешь, сейчас я тем более не готов рискнуть. У меня двое детей, жена, понимаешь?
Не, я думаю, что встреча со Христом — это все-таки не единый момент какой-то. Это то, что длится на протяжении всей нашей жизни. Мы с Ним встречаемся, мы к Нему все ближе.
Все равно происходит это событие, когда вот Христос нам открывается. Да, и происходит личность. Когда мы говорим, вот для меня это, честно говоря, такая вот красивая философия про то, что там встреча со Христом, она происходит на протяжении всей жизни. Ты знаешь, я как тот Чукча из анекдота. Ты мудри, ты пальцем покажи.
Опять ты в Чукчу превратился.
Да, я опять Чукча, да, я люблю быть Чукчей, потому что для меня это, то есть когда ты разговариваешь, например, когда ко мне подходит человек с какими-то проблемами, его вот мои философии про то, что, ну, ты просто смирись, ты просто вот, это Бог тебе ему нужен конкретные ответы на конкретные вопросы. Да? И когда мы приходим, когда мы говорим о познании Христа, да, то мне нужен конкретные ответы. Да. Почему? Вот как это происходит встреча? Как я могу встретиться со Христом? И главное, как он мне откроется?
Ну, открываться, мне кажется, по-разному может. Опять же, ты сейчас упомянул окружающий мир. Действительно, человек может посмотреть. Сейчас, конечно, на наш мир посмотришь, особо, мне кажется, не поверишь. В Бога.
Ну, от чего же? Посмотришь?
Ну, хорошо, смотри, на какой мир, в какой стране, может быть. Какими глазами?
Ты на Москва-Сити, когда смотришь, ты видишь творение Божие в этом.
да. становишься. Потому хорошо, что... ну, Игорь...
Ну, потому что человек, да, разумный, смог это сотворить в итоге.
Да, да, потому что я вижу, что, ну, как-то, вот я даже не понимаю, из чего все эти стеклоблоки вообще состоят.
Как оно стоит даже,
как оно стоит, вот эти махины, каким образом они могут удержаться.
Ну, тебе другой скажет, что это вот человек, вот так своим разумом, так все, вот один, так сказать, нарисовал, другой построил, что вот все так, Бог здесь вообще, может быть, ни при чем. Ну, хорошо, я к тому, что, мне кажется, через любовь можно прийти к ощущению Бога, через благодарность, через чудеса, опять же. У меня был случай, когда в одной семье мужчина, так скажем, вот не решался на какую-то, вот опять же, не решался на веру, да, но как бы я его попросил так проанализировать свою жизнь, говорю, были ли у вас какие-то, вот, может быть, ну, способы именно почувствовать присутствие Бога. И оказалось, что он совсем недавно, да, у него жена, которая не должна была вообще рожать, он говорит, вот она родила, говорит, я считаю, что действительно не без Бога обошлось, так скажем. Он заплакал, и для него это стало, ну, каким-то, может быть, в каком смысле откровением. Через какое-то личностное познание самого себя, через рефлексию какую-то, когда человек понимает, что а какой смысл вообще жизни тогда? Какой смысл смерти? Что я здесь вообще делаю? Вот для чего я здесь вот нахожусь? Через смерть, мне кажется, очень часто. Или вообще через какие-то трагедии люди могут прийти к осознанию вот именно осмысленности, именно присутствия вот в самом ближайшем приближении смысла жизни. И в смерти, опять же. Через потери, через одиночество. Мне кажется, через все можно. Если человек, опять же, вот он, как это, вот у него какой-то период такой сензитивный, он готов вот прямо сейчас вот воспринять эту встречу. Хуже всего, мне кажется, когда либо все равно, то человеку вообще все равно абсолютно. Ну да, ну там, ну что-то даже происходит в его жизни. Кто-то умер, там что-то произошло такое, хорошее, плохое, как угодно, ему все равно. Либо человек держится просто вот так, что ты его просто не вырвешь от этих атеистических каких-то клеток, что вот от этой решетки, что он говорит, нет, вот я не готов, не хочу, и всеми силами буду просто закрываться от Бога. Потому что, опять же, ты, мне кажется, прав, что Бог первый находит человека. Как Августин говорит, да, прежде чем я тебя нашел, ты меня уже первый нашел.
Ну, как Павел говорит, он достиг меня, как некая его изверга.
Да, просто
это не тот случай, когда я что-то могу, когда я могу философствовать. Это конкретный случай встречи, когда Христос предъявляет такие для меня доказательства, против которых я не могу уже выстоять.
Да, это все очень субъективно, и ты понимаешь, что моя жизнь не может просто быть прежней, потому что я что-то такое понял, действительно встретился с живым Богом. И все, и теперь я другой, и жизнь моя будет другой. Недоказуемо, опять же, очень субъективно. Можно я цитату все-таки? Так хорошо общаетесь. У меня цитата историка Кеннет Скотт Латурет. «Сменяются столетия, и каждый оставляет после себя новые доказательства того, что в смысле влияния на ход истории жизнь Иисуса самое значительное из всех когда-либо прожитых на нашей планете. Более того, влияние это не ослабевает из века в век». Хочу как к историку обратиться.
О, да.
Тебе, Костя.
Это очень актуально для меня.
Да. Ты как историк по образованию, как, мне кажется, понимаешь, что фигура Христа потрясла мир. Да? То есть после его распятия что происходит? Разрушается вообще привычный мир. Разрушается Римская империя. Из истории, как мы рассуждали с Игорем, пропадает куда-то практически тысячелетие. Да? Куча времени куда-то и как будто его нет. Ни упоминания, ничего. То есть разрушается мир. Новый мир начинает строить уже церковь. Новую цивилизацию начинает создавать церковь заново, по крупицам. И, ну, строить этот фундамент. Конечно, нельзя отрицать тот факт, что там были ошибки, много ошибок, да, но дело все-таки не в этом. Он перевернул ход истории. И мне кажется, это одно из важных доказательств, что ли, того, что фигура Христа — это не пустой звук. Он не шарлатан, не пустая звонка.
Ну да, мне тоже кажется, потому что я вчера, например, столкнулся с таким мнением от одного мужчины. Он говорит, ну это как я читаю Евангелие, и он говорит, для меня это как миф о Древней Греции. И я говорю, ну здорово, хорошо, говорю, ну а в чем вот именно схожесть видите? Ну то есть в том, что, да, этого не было. Я говорю, ну надо сначала разобраться, во-первых, что такое мифы, да, то есть там понятно, что мифы по-разному можем понимать, то есть не как сказка, а, например, какая-то явь, то есть что-то в реальности было, но потом обросло каким-то, например,
интерпретацией. Ну через это Льюис уверовал, по сути.
То есть это у Ролана Барта, что было.
Да, отголосок реальных событий.
Да, то есть я говорю, это во-первых, говорю, то есть для нас миф — это что-то, чего не было. Говорю, ну во-вторых, говорю, вот вы бы, ну если так конкретизировать и радикализировать ситуацию, говорю, вы бы умерли за героя мифа? Ну, то есть именно чем-то вот пожертвовали? Он говорит, ну, конечно, нет. Я говорю, а вот 2000 лет, да, люди постоянно шли на эти вот жертвы. Я говорю, ну, даже если не берем не смерть, там, говорю, ну, постоянно именно служение, постоянно отдача себя. Я говорю, ну, вряд ли, говорю, человек, ну, уж, говорю, ну, поверьте мне, что...
Тесей, вот такой парень классный был, но за ним почему-то люди так не...
Да, нет вот этого, да, как бы, опять же, ну, было и было.
Насчет Тесей у меня есть вопросы, как бы, такой ли уж он клевый парень?
В моей детской книжке он был классным парнем. Там были исключены все моменты.
Адаптированная версия была.
Помните, как если это дело человеческое, то оно само прекратится. Если это от Бога, то, ребята, мы станем своими.
Тоже из Писания момент. Интересно, да. Почему Иисус, опять же, отвечая на вопрос, кто он, кто не, кем он не является, почему Иисус не просто царь евреев, который должен был просто восстановить былое величие евреев, как и ожидали они, получается, ждали царя евреев, пришел царь всего мира.
Ну да, обманулись тоже. У нас тоже, кстати, есть, мне кажется, такое...
псевдоимперское мышление.
Да, постоянная такая националистическая закваска христианства, что мы такие вот прямо русские там. Хотя, не знаю, я слышал, что от нас вроде антихриста придет именно из России. Ну, Христа мы тоже,
это,
же,
это
да?
Враги. Это враги распространяют.
Это я, по-моему, церковлялся тоже, читал такие книги, которые... Да, к сожалению, опять же, восприятие Бога. Парадоксально, да, вот этот вот перевернутый какой-то парадокс просто, что люди, которые должны были принять Христа, именно таким, какой он есть, да, и вот эти все пророчества о нем, более 400 пророчеств, более 450 даже, по-моему, которые сбылись на Христе, да, и когда человек уже точно должен был в нем узнать Бога, а тем паче через его дела, когда, помните, он говорит, что если уж вы на меня что-то говорите, ладно, как вам проститься, но уж когда хула на Святого Духа, вот когда мои дела вас не убеждают, вот это, конечно, ну, да, уникально просто.
Да, когда уже понятно, что он Бог, да, отвергаете его как Бога.
И, конечно, вот это, опять же, когда человек за свое держится, вот он именно, у меня есть свое восприятие Бога, я буду до последнего его держаться. Хотя перед тобой живой Христос, который разрушает всю твою систему мировоззрения. И ты говоришь, нет, у меня такой именно мой иудейский, именно вот мой спаситель личный, который к другим отношений вообще не имеет.
Причем мой спаситель, который просто приведет мою страну к былому величию, мы будем обладать властью, влиянием, на нас будут как-то особенно смотреть. Но это же вообще не о том, на самом деле. Да? То есть Христос создает себе новый избранный народ, церковь, которая является вообще из всего мира, из всех народов.
Такой синдром Алеши Карамазова, да? Я хочу быть пресвятым, да? Как бы, а он смердит, да?
Ну да.
Как это? Я же хотел быть, я хотел молиться, я готов всю жизнь посвятить, но лишь бы вот при нем быть правой рукой. Ребят,
ну апостолы же тоже спрашивают. Посади нас.
Жан-Жак Руссо. Вот. Если жизнь и смерть Сократа достойны мудреца, то жизнь и смерть Иисуса — это жизнь и смерть Бога.
О, ничего себе. Мы уже энциклопедистов цитируем.
Да. Часто Христа низводят до просто хорошего учителя нравственности. Да? Ставят его в один ряд с Конфуцием, Буддой, там, Лао, греческими философами. Почему Иисус именно Бог, а не просто еще один великий учитель?
Ну, во-первых, потому что сам Бог говорил, сам Христос говорил, что он Бог. То есть подойди к какому-нибудь, к Будде, скажи, там, наверное, ты Бог.
Будда не говорил, что он Бог, ни в коем случае.
Он бы, наверное, покрутил виска, сказал, ладно, как бы.
Да, Будда бы просто сказал, Бога нет.
Бога нет, хорошо. Подошли бы мы к Конфуцию, Лао Цзы, ко всем, да, и задали тоже встречный тот же вопрос. Наверное, тоже реакция была бы такая, там, здесь, когда Христу и поклоняются.
Я думаю, что только бы Ницше сказал, что он Бог. Вот. Да. Но в принципе...
Это не то, что вы подумали.
И, в принципе, тут же надо звать санитара.
И вообще Бог умер.
Это, знаете, Льюис тоже приводит такой пример. Говорит, представьте, что у вас украли 100 рублей, и вдруг подходит мужчина и говорит, что я его прощаю. Да? То есть, как бы, вот кто это? Что он, помните, он когда прощает грехи, он кто он, что он и грехи может отпускать, ну, помимо того, что он изгоняет бесов и так далее, и так далее, и так далее.
Ибо он богохульствует, да?
Богохульствует, да.
Вот
да.
Что это? Да. Как он может прощать грехи?
Он сказал, что он Бог. Он сказал, что мы с отцом одно. Он не раз это заявлял. И в самом начале мы сказали, он говорит, я есть путь, истинная жизнь. И никто не приходит к отцу, кроме как через меня. Таких заявлений обычно учителя нравственности не делали. Нам тут писали, кто-то написал, вот здорово секта, а другой человек написал, лучше уж такая секта, чем пьянство, там, преступность и так далее.
А вот, кстати, это еще один аргумент очень-очень-очень важный, да, когда мы говорим про, что оболванивание религиозным, да, как там Маркс использовал, как бы, да, что там опиум для народа, да, что там обезболивание от реальности, да, надо сталкиваться именно с реальностью, да, то при этом, ну, что сказал Христос, когда пришли ученики Иоанна Крестителя, да, что, ну, как бы, вы скажите, что вы видите, слепые, прозревают, да,
хромые,
хромые ходят. То есть реальность того, что он до сих пор действует в жизни людей, когда они обращаются к нему, еще раз, еще один аргумент в том, что, ну, Христос — это не просто учитель нравственности.
Ну, может, даже самый большой аргумент, действительно, как люди меняются вот именно при общении с Христом. Ну,
самое важное — это, я так думаю, что важное, Христос-то говорил не про то, что они прозревают и ходят, да, а про то, что это меняет их жизнь. Да? Что бесноватый, гадаринский бесноватый, из которого он легион, да, бесов изгнал, что он сделал? Он хотел следовать за ним.
Ну да, да.
И он что потом, куда его посылает? Он посылает и пойди расскажи. Да, иди и расскажи, да, что с тобой произошло. То есть это не просто какое-то исцеление, это полное преображение жизни человека, разворот человека в другую сторону.
Ну да, начало другой жизни.
Да, да.
То есть мы видим в источнике историческом, многократно повторенном, что он сам так говорил, что у него, что куча свидетельств было о реальных творящихся чудесах, нарушений всяких физических законов. Мы знаем тоже в разных источниках о его воскресении. Мы знаем о том, что это событие уникальным образом создало церковь, которая была гонима, но при этом умудрилась вырасти. Мы знаем, что мир был изменен до неузнаваемости с рождением Христа, поэтому мы считаем, в том числе, мне кажется, летоисчисление с Рождества Христова. Мы все это знаем. Но самое главное, мы видим свидетельства людей, мы видим жизни людей, которые каким-то тоже удивительным, непостижимым образом меняются.
До сих пор.
Когда,
да, это происходит до сих пор.
Человек лежал там в подвале, гнил от наркотиков, да, просто уже, ну все, на все на него крест поставили. Все даже родители сказали, иди на помойку, выбрось, все, мы не можем уже ничего с тобой сделать. Он встречается с Богом, каким-то образом восстанавливается, и сам начинает потом творить добро, помогать другим людям, преображается, преображает мир вокруг себя. Ребята, ну как это вообще?
Ну, да.
Нам пишут: «Добрый день, с первым днем весны», и говорят: «Рассуждение школьника». Бог и религия — это разные вещи. Религия загоняет человека в стойло. Для души и Бога посредники не нужны. И попы тоже. Разговаривайте с Богом, он в сердце каждого живого существа.
Отлично, отлично.
Нет, ну, я согласен с одной частью этого сообщения. Начните просто разговаривать с Богом, а там посмотрим.
Зачем нужны попы, скажи?
Попы?
Да. Ты как поп, скажи нам. Зачем вы нужны вообще?
Зачем нужна церковь тогда в целом? Ну, просто, ну, да, здесь, конечно, вот это восприятие церкви как некой посредницы, оно, конечно, изначально просто,
изначально ошибочный подход, неправильно, да.
То есть понятно, что в нашем понимании Христос и приходит для того, чтобы основать свою церковь. Именно для того он как бы распинается, для того он приносит себя жертву, чтобы поставить после себя именно церковь, как вот не некую посредницу, а некую раздаятельность, как некое место его пребывания, сугубого пребывания, где ты действительно можешь в реальности как бы, да, пережить вот это именно самое ближайшее богообщение. При этом никто, конечно, не говорит о том, что нет, так сказать, прямого контакта. Христос, естественно, не собирается от нас отгораживаться этой церковью, да, что, ребята, вот сейчас я построю там церковь, там, чтобы вы мне там, наоборот, от меня дальше пребывали. Наоборот, он говорит, что вы можете и так это сделать. И мне кажется, здесь вот очень удобен образ, когда человек с другим человеком общается, например, в браке, произошла какая-то вот у них общение какое-то тесное, свадьба. После этого логично предположить, что они будут в теснейшем общении. Они говорят: нет, мы разъезжаемся, мы будем там только смс-ками, только звонить, будем обращаться. Вот как с Богом мы вот так обращаемся. Нам говорят: нет, например, приходи в храм, да, их Господь именно здесь раздает свои дары. Именно здесь ты можешь встретить людей, которые также к нему приходят. Именно здесь ты можешь встретить, так сказать, своих ну, не сообщников, а таких же верующих, таких же тянущихся ко Христу людей. И вот тогда и Христос сам говорит, где двое или трое, например, да, двоих-троих. И это именно о церкви, мне кажется, когда он говорит, что будьте едины, как мы едины, да, как я един с Отцом, любите друг друга и так далее, и так далее. То есть место сугубого пребывания Бога именно там. И поэтому, конечно, Господь, мне кажется, хочет нас видеть в церкви. Не потому, что Он хочет нас, опять же, записать какие-то рамки ритуализации или именно нас как-то погубить в косности именно какого-то законодательства, а именно через эти средства именно Он соделывает спасение. То есть вы воспринимаете это просто как некие правила, так скажем, дорожного
движения. Ну, видишь, да, восприятие церкви как какого-то института, который узурпировал дорожку к Богу и поставил свой блокпост, и вот вы вот давайте теперь платите нам, и только тогда мы вас пропустим, но это совсем
не так. Но если человек лично с этим столкнулся, конечно, это вот на личной действительности она может его подтолкнуть к такому мнению. Это, к сожалению, бывает. Но изначально задумка, естественно, другая.
И Христос церковь создан,
да, и как бы здесь совершенно по-другому все должно быть.
Жанна написала, мало того, что Иисус умер за то, что называл себя Богом, то есть он как бы серьезное заявление и серьезные последствия его были. Не думаю, что многие пошли бы на смерть за ложное свидетельство о себе, а потому это еще одно подтверждение того, что Иисус говорил истину, за что и пострадал, о чем, кстати, и пророчествовал ранее. Ну, он же говорил, ему надлежит умереть. Гертруда Лефорт, немецкая писательница, не безбожники, а ревнители благочестия послали Христа на Голгофу. У меня тут варианты реакции на Иисуса Христа. Я тут и изучал Евангелие от Матфея, самое начало, и получается, можно увидеть там три разных варианта. Вариант первый — Ирод, как отреагировал на рождение Христа. Он его боялся, потому что он не был готов расстаться с властью, ведь рожденный какой-то царь иудейский. Минуточку, это я царь иудейский, это я тут вообще-то рулю всем. А тут рождается какой-то царь, и от него надо избавиться поскорее.
Он соперник,
он ненавистен, я должен его уничтожить. Вариант первый. Второй вариант, первосвященники, что они должны были вообще его ждать царя, готовить к его приходу народ, да, напоминать народу об этом. А они просто сделали вид, что им все равно, просто проигнорировали его. Сказали, ну да, там царь родился, волхвам говорят, ну да, вот там должен родиться. Ну все, идите. Правда, когда они не смогли уже его игнорировать, им тоже пришлось его убить. У Ирода не получилось, у них получилось. Ну,
продолжили дело, да.
А вот какие-то непонятные маги, какие-то волхвы с Востока, кто такие вообще? Какое отношение они имеют к иудаизму? Весьма посредственное. Они ждали, искали, пришли и поклонились. И вот в каком-то смысле, мне кажется, это три варианта, из которых обычно выбирают. Если человек считает себя царем своей жизни, и он не готов сдаться на милость Создателя и сказать, ты царствуй, потому что это твое место. Если он говорит, я буду сам царствовать, я тебя не пущу, он таким образом, ну, можно сказать, пытается убить Христа. Он начинает воевать, он начинает спорить, он начинает обвинять там церковь и искать какие-то подвохи, ковырять, да. Кто-то просто игнорирует. Ну, просто, ну, как бы, есть он там где-то, есть, подумаешь. Я не хочу ничего общего с ним иметь. Но когда, если он будет вмешиваться, мешать, то я тоже буду тогда атаковать, да. Вот. А кто-то приходит и поклоняется ему. Ну, я просто увидел такую вот иллюстрацию.
Да, причем приходят те, кто изначально вообще дальше всех был от этого события, кто вообще никакого отношения не имел к этому.
Ну, да. Ну, и Христос даже называет, для чего он пришел, да?
Чтобы спасти погибших.
Да, чтобы спасти погибших, да.
Так он общается с кем?
Мытарей, да.
Проститутки.
Да.
Прокаженные.
Которые мы стесняемся назвать.
А, как блудницы.
Да, блудницы, так сказать. Благочестиво, да.
Нет, ну да, да.
Хотя, в общем-то, да, ему это ставит вину.
Представительница первой профессии, да?
То есть это ему ставит вину, что он общается с...
Не с теми.
Не с теми, да.
Морает себя.
Слушай, Кость, а ты за кого болеешь в футболе? Извини за вопрос.
В футболе уже
ни за кого не болеешь. Ты просто человек с ником Реал Мадрид, пишет тебе. Для того, чтобы понять Бога, сущность, нужно научиться молчать там, где у тебя нет знаний, научиться прислушиваться к внутреннему голосу, ибо этот голос и есть голос Бога. Ой, какая опасность.
Да,
свой внутренний голос перепутать с голосом Бога.
Я помню старый анекдот про внутренний голос.
У тебя анекдоты есть, мне кажется, на любой случай жизни.
Всегда, да. Ну, в конце анекдота, когда человек все время сделал ставки, и ему внутренний голос ищет, я знаю, на что нужно поставить. Он говорит, пойди, у тебя есть последнее кольцо, твоя фамилия, вот он его закладывает, он говорит, ставь вот на это, на красный ставит. И выходит там 15 черное, он говорит, о боже мой, как я ошибся. Так что доверяй внутреннему голосу очень осторожно.
Максим пишет, ну, это явно намек на то, что Христос сам заявлял о том, что он Бог. Он говорит, а если я считаю себя президентом Венесуэлы, что делать? Ну, тогда прикажите своим генералам, чтобы они изгнали
Надо заявить, надо об этом заявить. Вот как только вы заявите, тогда будет понятно, вы президент Венесуэлы или нет.
Да.
Так, Джимми Картер у нас в завершении. Последняя цитата.
Ни одного русской фамилии сегодня.
Картеров.
Жить нужно так, как если бы пришествие Христа ожидалось сегодня вечером.
Отлично, вот тоже молодец.
Вот, а как это? Как это так жить?
Скептично так.
Как если бы пришествие Христа
ожидалось. Интересно, Джимми Картер жил?
Нужно так. Нужно.
У меня не получается, да, сказал Джимми Картер. Но жить нужно именно так.
Но вы живите так. Вот на самом деле, как это? Что это означает? Что это означает для тебя в ближайшей и долгосрочной перспективе? Жить так, как будто вот Христос, он сейчас придет и все, и суд.
Ну, я думаю, самое приземленное — это память от смерти, наверное, что каждый день мы понимаем, что вот-вот, уже скоро совсем может произойти наша встреча со Христом, если мы так воспринимаем смерть, и нужно быть постоянно к ней готовым в любую секунду. Значит, жить не тем, что над тобой постоянно висит угроза смерти, и ты пребываешь в таком унынии постоянном, отягощенном вот этими мыслями, а тем, что ты, наоборот, живешь на максимуме, что если у тебя есть возможность, например, помириться с кем ты давно уже в ссоре, лучше это сделать сейчас, потому что завтра может не наступить. Если есть человек, на которого ты таишь обиду, или которого там злость таишь, или завидуешь, лучше сейчас разрешить эти узы, лучше сейчас вот это все как бы оставить в прошлом. Ну и так далее, и так далее. Есть возможность кому-то помочь, проявить любовь, свою заботу и так далее. Лучше сейчас делать это, потому что потом уже может быть поздно. Я думаю, вот именно жизнь на максимуме, что нужно делать все, потому что завтра может не наступить.
Ну, на самом деле, пришествие Христа может для каждого произойти в любой момент. Это смерть. Встреча с Богом может произойти в любой момент. И как ты живешь, и с чем ты придешь к нему, это вопрос каждому из нас. Нам пишет Анастасия. Добрый день. Какие практические шаги делать, если понимаешь, что сам царствуешь в своей жизни? Чтобы Иисус царствовал, особенно когда воцерковленный человек, и кажется, что вроде все нормально. Ну, ты ходишь в церковь, и вроде все идет нормально, но на самом деле ты не оставляешь Богу в сердце 100%, да. И она спрашивает, а как вот, какие шажки делать, чтобы освобождать?
Ну, кстати, ситуация, мне кажется, типичная, потому что у нас многие очень люди, они в храм ходят и делают какие-то вещи, которые все делают православные христиане, но при этом парадоксальным образом, когда они уходят из церкви, то есть когда они выходят буквально из храма и начинают жить обычной жизнью, они превращаются в обычных людей. То есть ничего и вообще, как бы, да, они не... Вот как будто другой человек совершенно. И вот такая раздвоенность жизни, она, ну, очень характерная для всех.
Мне кажется, ко всем это можно отнести.
Ну, скорее всего,
я себя,
да,
в последнее время я себя вот так же ощущаю. Что насколько же я никуда не гожусь в этом плане. Я тут начал просто Евангелие от Матфея перечитывать так подробно. И очень быстро дошел до Нагорной проповеди. Вчера закончил ее читать и долго сидел и думал, а, собственно, вообще... Я вообще верующий или нет? Я вообще христианин или нет? Потому что то, что говорит Христос, как нужно жить, и то, как живу я, и чему я следую. Я думал, что я христианин. А теперь я сравниваю, и я даже не знаю, как у меня с успеваемостью в плане, если я ученик Христа, то что с моей успеваемостью?
Ну, мне кажется, это и есть самый главный шаг — держать руку на пульсе. То есть всегда смотреть, насколько я отличаюсь или не отличаюсь от Христа. Вот в этой ситуации как бы я поступил? А вот здесь что бы я сказал? Вот я становлюсь участником какого-то, свидетелем какого-то чуда, которое передо мной делает Христос. Как бы я на него среагировал? Вот я стою, например, вот перед ним, когда он висит на кресте. Вот какие мои мысли, какие мои чувства действительно? Мне сейчас не до этого? Или я наоборот, говорю, там, поскорее все бы закончилось? Или мне неприятно? Или я, наоборот, стремлюсь как-то вот с ним разделить это страдание? Постоянно себя ставить именно вот какой-то на грань вопроса, действительно, мне кажется, он очень полезен. Что, а вообще, я верующий. Если я верю, то в кого? Если в Бога, то в какого Бога? Кто он для меня? Почему он для меня важен? А как я могу это людям показать? Ну, это, как мне кажется, вот любовью, с любовью можно, кстати, сравнить. Мы веру сейчас говорили о вере, mm-hmm. как можно это, да, встреча со Христом. Когда ты его встретил, все, твоя жизнь меняется настолько, что ты уже все видят, человек влюбился. Он по-другому себя ведет, он по-другому улыбается.
Он приоритеты другие совершенно.
Да, у него жизнь как-то тут меняется. И мне кажется, вот у верующих то же самое. И вот этой встречи именно жаждать, алкать, стремиться к ней. Опять, если тебе не нравится слово «встреча», может, другое какое-нибудь.
Сретение.
Мне нравится слово «встреча». Мне просто конкретики здесь не хватает.
Ну да, вот и опять же, да, успокоенность — это постоянно, мне кажется, постоянно человек может успокоить себя, вот как-то вот постоянно подбадривать к тому, что любыми способами, как Антоний Сурский говорит, можно будильники ставить. Один из святителей русских, он делал каждый час, значит, себе ставил не будильник, а как, знаете, на больших часах, когда, чтобы этот, звучали, как они, гонка, как они... Ну, в общем,
бой.
Кукушка,
короче. Да, кукушка, да. Каждый час, он говорит, вот все ближе и ближе к смерти. То есть таким образом он себе напоминал, что, да, все меньше и меньше времени у него реализовать вот свое христианство здесь. Ну вот, любыми способами вообще себя как-то поставить на эту грань.
Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 1 стиха. Давайте большой отрывок прочитаем, который в том числе отвечает на вопрос, кто такой Христос. Это завершение, да, здесь Христос является ученикам уже после воскресения и говорит: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить вам место. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, мы не знаем, куда идешь, как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, кроме как через меня. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего, и отныне знаете его и видели его». Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце, и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю я не от себя. Отец, пребывающий во мне, он творит дела». Вот ученики тоже задают вопрос. А каков этот путь? А они так до конца и все еще спрашивают, в общем-то, а ты кто? Что вообще происходит?
Да, да.
И он им отвечает, что я путь, я и Отец едины. Если вы верите в меня, вы верите в Бога. Если вы видите меня, вы видите Бога. Если вы следуете за мной, то вы следуете за Богом. Это ответ на вопрос, кто такой Христос. Он говорит, кто он такой. И что с ним, собственно, делать, он тут говорит. Следовать за ним, идти его путем, который вы видели, и вы знаете этот путь, он говорит.
Да, это потрясающая просто беседа, вот это, да, последняя с учениками. И они не стесняются, так скажем, обнажать свое вот это, ну, в каком смысле недоверие, да, то есть у них остаются еще действительно вопросы после всех чудес, после всех учений, после всех вот этих разговоров интимных, да, один на один, когда они общались с ним, наверняка. У них все равно остаются эти вопросы: а покажи нам, а что же за путь, и так далее, и так далее. Мы должны, наверное, тоже в какой-то момент себе сказать, что нам иногда не хватает веры, иногда не хватает возможности увидеть что-то, к чему мы призваны, иногда не хватает вообще самого присутствия Христа. Помните, был еще такой эпизод, когда Петр спрашивает: «Господи, а сколько нужно прощать человека, согрешившего против меня, обидевшего меня?» И говорит: «Ну, вот, сколько-то, 7 раз будет достаточно». У Талмуда там на 4-й раз, да, человек уже в иудаизме должен был не прощать, потому что слишком много. И Петр, как настоящий христианин, говорит: «Ну, наверное, 7 достаточно будет». И на что Христос говорит: «Да, 7 × 7, то есть бесконечное число раз». И тут же апостолы что говорят? «Умножь в нас веру». То есть мы не готовы к этому, да, вот мы не можем это сделать. Угу. Как бы присутствие при каком чуде, он говорит, ну, они признают, что мы не верим. Дай нам вот столько доверия тебе, чтобы мы смогли вот так вот прощать. И вот этот замечательный живой диалог, который здесь тоже мы преломляется, вот видим, да, что действительно вот он им говорит о чем-то, ну, таком высоком, так скажем, а вот о своем общении с Богом Отцом, о том, что он с ним всегда пребывает, опять же, к вопросу, а где Бог? Да, он везде, мне кажется, сейчас. После своего вознесения мы говорим, что вот он везде. Ты в каждую секунду, если раньше, как бы, мне кажется, даже у нас больше возможности общаться с Богом, потому что раньше нужно было вот именно, да, ты мог прийти к нему, вот, к живому Христу. Сейчас он так, как он везде, ты можешь его везде обрести. Только уже не почувствовать не физически, наверное, а вот именно своим сердцем. И, опять же, они не стесняются задать вопросы, они стесняются вступать в диалог, и он свидетельствует, опять же, недвусмысленно. Только он, никто. Потом он еще будет говорить о Духе Святом, который придет, и он, как он говорит, напомнит вам о всем, о чем я ему говорил. Он опять себя ставит в центр. Он не говорит, что Дух Святой будет что-то другое говорить, да, он там, например, восполнит какое-то мое учение. Только то, что я вам сказал, все по-другому просто раскроется. Он вам поможет это увидеть просто в другом свете.
Жанна написала, да. Иисус и так царствует. Главное взирать на него в любые моменты нашей жизни. Мне кажется, интересная мысль. Он царствует, да. На самом деле. Он и так царь. Другой вопрос, мы его подчинены или мы мятежники?
Да.
Большинство почему-то выбирает путь мятежа. Но это не говорит, что если много мятежников, это не значит, что он не царь при этом. Потому что он все равно царствует.
Признаем мы это или нет, да.
Хотим мы этого или нет. А в завершении передачи я хотел бы просить тебя пригласить в вашу церковь. Так как ты священслужитель, имеешь полномочия такие. Расскажи, как к вам добраться и как с тобой встретиться.
Вы можете приехать к нам. Живем мы все там. Северо-западный округ, Пятницкое шоссе, 47, Владение 47. Крестовоздвиженский храм называется в Митине, да, храм Воздвижения Креста Господня в Митине. Там у нас молодой приход, строящийся храм деревянный. Община у нас очень дружная, мы стараемся всячески вовлекать людей в какие-то общие дела, помогать друг другу, стараться, чтобы каждый стоящий в храме чувствовал себя как-то вот одиноко, потому что часто происходит так, что человек приходит и стоит рядом с анонимами, даже не понимает, кто это, что это за человек, какая у него жизнь. И из-за этого рождается такая некая отчужденность и недоверие. Мы стараемся, чтобы проводить общие встречи, чаепития, общие беседы на евангельские какие-то темы, на евангельские отрывки беседуем. Опять же, беседы перед крещением, все, стараемся как-то вместе вот, делать, вместе молиться и вместе причащаться и вот, созидать церковь таким образом. Поэтому, да, я всех приглашаю.
Приходите в Крестовоздвиженскую церковь в Митине, маленькая деревянная церковь, и вот пообщайтесь с Константином вживую, задайте все вопросы, которые вы не успели задать сегодня в эфире. Спасибо всем, кто был с нами. Наше время подошло к концу. До свидания.
Богом.